натхненные музыкой.
Для микрофона Зоя Перфилова. Запрошаю всех у свет музыки и театра. С юнацкой поры и по сегодняшний день балетное мастацтво не перестае выкликать захопление и натхнять на новые пошуки и стеснения. Такое признание зробила наша гостья, прима-балерина Великого театра Беларуси, заслуженная артистка Людмила Хитрова. С 2008 года яна выступая на белорусской сцене и покорила усіх прихожостью танца, высоким майстерством и эмоциональной наполненностью выканання. У репертуары бадай усе вядучыя партии у балетных спектаклях театра. Гэта героини классики Жизель, Адетта Аделия, Аурора, Мидора, Нике и Эсмеральда. Яркие образы яна створила и у постановках Валентина Елизарьева, Машу, Еву, Фригию, Кармен и Каханую у Кармені Бурані. Запомнилася глядачам у галоўных партыях балетаў «Анюта», «Золушка», «Иллюзии кахання» и інших. Людмила Хитрова удостоена национальной театральной премии за створенные в образы Ханны у балете Кузнецова «Витаут», Лауренсии у балете Крейна и Китры у Дон Кихоте Минкуса. Людмила, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно также узнать, как вот вы решили стать балериной, где учились. И судя по тому, как вы успешно выступаете на сцене, у вас хорошая школа, были хорошие педагоги.
Я училась в Нижегородском театральном училище, и моим педагогом была Татьяна Владимировна Толстухина. Она выпускница Пермского училища известного, и, конечно, она пыталась донести до нас именно Пермскую школу. Она славится своей чистотой, академизмом, и я очень благодарна своему педагогу за то время в училище. Непростое время для всех это... Для всех учеников всегда именно вот эти годы обучения, они такие воспоминания непростыми вспоминаются. Но я благодарна за то, что Татьяна Владимировна заложила в нас вот эти основы классического танца, которые мне помогают, естественно, по сей день. Мы танцуем и классические спектакли, и спектакли Валентина Николаевича Елизарева, и ряд других спектаклей. У нас вообще театр наш славится тем, что он имеет огромный репертуар, и не каждый театр мира может похвастаться таким разнообразием спектаклей. И даже вот когда к нам в театр приезжают работать ребята из других стран, и когда им задают вопрос, почему вы выбрали Минский театр, всегда на первом месте стоит репертуар, потому что артистам очень интересно попробовать себя в разных амплуа, в разных партиях, и, конечно, именно вот наш репертуар, он такой максимально разнообразный. И та школа, которую в меня заложила мой педагог, база, основа, конечно, я ей пользуюсь каждый день и благодарна за то, что вот в нас это все было заложено, вложено. Попала я в балет в 10 лет. Тогда, когда я была еще ребенком, в наше время не было ни телефонов, ни интернета, и это сейчас детки такие, уже в 5 лет, мне кажется, они знают, кем хотят стать. Они имеют телефоны, имеют доступ к интернету. Даже если спросить у ребенка сейчас, у маленького, кем ты хочешь стать, часто отвечают, да, там, я хочу стать балериной, я хочу стать ведущей балериной, солисткой, или даже есть такие варианты, как я хочу стать заслуженной артисткой. Вот, то в наше время было все гораздо-гораздо скромнее, и в балет меня привела мама, которая, мне кажется, даже не знала о существовании такой профессии, как артист балета. Она знала, что есть балет, и когда она меня привела в училище, она преследовала совершенно другие цели. Она хотела, чтобы у меня была красивая фигура, осанка. И мама не думала, что это все выльется в профессиональную работу. Но я, будучи вот уже взрослой артисткой, не проходит, пожалуй, и дня, чтобы я не благодарила маму за то, что вот она меня в тот день привела в училище. И с того дня у меня не то что не было сомнений, то есть я понимала, что я хочу этим заниматься. То есть я не говорила себе, что я буду прима-балериной или буду танцевать лебеди или еще какую-то другую партию. Мне просто нравилось танцевать, мне нравилось заниматься тем, чем я занимаюсь. И часто задают вопрос, ну, в разных профессиях бывают такие кризисные времена, когда человек хочет все бросить и уйти совершенно в другую сферу. И вот часто я слышу в свой адрес такой вопрос, были ли такие моменты. Честно скажу, никогда не было. Я помню, в училище были слезы, я вот такие флешбеки из детства, как я сижу на подоконнике и плачу, потому что, ну, это на самом деле очень сложный у нас путь, сложная профессия, и не каждый человек выдержит и нагрузки физические, и нагрузки психологические, которые ложатся на плечи еще таких несозревших детей. Помню, что было сложно, но чтобы было желание все бросить, ни разу такого не возникало. Поэтому я благодарна маме за то, что она вот сама, не зная того, выбрала для меня такой путь, помогла на него встать. И до сих пор, по сей день, я безгранично уважаю то, чем я занимаюсь. Я люблю свою профессию, я люблю выходить на сцену, я люблю приходить в театр каждый день, я люблю репетировать танцованные спектакли или начинать репетировать новые. То есть я, когда вхожу в театр, я понимаю, что я счастлива, какой бы ты уставший ни был, какой бы спектакль сложный вчера ты не станцевал. То есть все равно вот эти эмоции, я даже не пользуюсь фразой «я иду на работу» или «я иду с работы». То есть я всегда говорю «я иду в театр», «я иду из театра». Потому что работа, в моем понимании, это что-то такое, какой-то стереотип такой, да, что работа — это сложное именно вот психологически, куда не очень хочется идти. В театр мне всегда хочется идти, поэтому это мое любимое дело. И благодарна также своему папе, который в сложные времена обучения каждый день делал мне массаж, потому что были такие колоссальные нагрузки, и я приходила домой, ноги были уставшие. Папа мне делал перед сном массаж. Потом папа помогал разрабатывать мне подъем, он мне гнул стопы. И вот, знаете, с такой безграничной благодарностью к своим родителям я занимаюсь своим любимым делом.
Людмила, свой творческий путь вы начинали в Нижнем Новгороде?
Когда я выпустилась из училища Нижегородского, мне было на тот момент 17 лет, и сразу после выпуска я уехала в Красноярский театр оперы и балета. Главный балетмейстер на тот момент Сергей Бобров сделал очень интересное предложение. я и еще несколько солистов из Нижегородского театра с удовольствием приняли это предложение, потому что, во-первых, были очень интересные гастроли в Красноярске. Мы ездили по 3 месяца в Англию, месяц Италии, Мексика. И для артиста, не знаю, для всех или нет, но и для меня, и для моих знакомых из балетного круга всегда очень привлекает то, что наша профессия помогает нам путешествовать по всему миру. Да, мы ездим танцевать, танцевать сложные спектакли, но всегда гастроли воспринимаются как приключение, и это уникальная возможность съездить в те уголки мира, в которые, возможно, ты бы никогда не доехал, не будучи артистом балета. А еще хочу отметить, что обучение в училище в Нижегородском было не совсем обычное для других учебных заведений, так как, например, в Минске детки, которые на 3-м курсе, то есть на выпускном курсе учатся, они приходят в театр на стажировку, и по мере того, нужны ли артисты в спектакле или нет, они принимают в нем участие. Их называют стажеры, то есть с 16 лет они выходят на сцену. Есть, конечно, спектакли, где выходят совсем маленькие детки, и 12, и 13 лет, но, например, в Нижнем Новгороде мы с 13 лет были задействованы, даже раньше, с 12, по-моему, или с 11 лет, я выходила, первые мои партии, это я была пажиками, носила шлейф у королевы, и даже тогда, несмотря на то, что, казалось бы, пажик, но это первый выход на сцену, это маленький ребенок, 11-летний, ученица, на которую пошили красивый костюм. В зал приходили все мои родные, мама, папа, брат, то есть для всех это было такое событие. И после ролей пажей пошли уже, был период, я танцевала амурчиков во всех спектаклях. В 13 лет мы начали танцевать маленьких лебедей, это очень рано по меркам балета, и в 13 лет в Нижнем Новгороде мы впервые поехали на гастроли в Китай, танцуя опять-таки маленьких лебедей, то есть я это веду к тому, что с самого раннего возраста мы имели доступ к сцене, и мы танцевали на сцене именно, потому что, находясь на сцене, ты совершенно по-другому воспринимаешь танец, то есть это какое-то особенное место, где энергетически ты чувствуешь себя совершенно по-другому, потому что в зале можно репетировать месяц, год, тренировать, дрессировать, можно сказать, движения, там, пробовать, но когда ты выходишь на сцену, меняется совершенно все. И вот я очень рада, что я в таком раннем возрасте попала вот в этот волшебный мир сцены именно, потому что это же и практика. И у деток такое детское бесстрашие, то есть во взрослом возрасте и волнение больше появляется, да, когда и осознанности. А детки, они ничего не боятся, и вот с 13 лет танцую уже сложные партии, а танец маленьких лебедей — это непростая партия, тем более для маленького ребенка с неокрепшими ногами. И вот начиная с этого возраста мы выходили и в оперных спектаклях, и в балетных спектаклях, и танцевали практически столько же, сколько танцевали артисты балета уже состоявшиеся. И тем самым получается, что моя карьера началась не в 17 лет, когда я выпустилась, а можно сказать даже вот уже с 13 лет, и мне кажется, что я танцую всю жизнь.
Почему вы решили вот приехать сюда, в Минск? Как вы попали к нам, в Красноярске вроде бы у вас все успешно складывалось.
В Красноярске все успешно складывалось, но Красноярск – это Сибирь, и мне там было слишком холодно. Я такой теплолюбивый человек, и Красноярск, несмотря на то, что находится тоже в России, как и мой Нижний Новгород, но это было по расстоянию слишком далеко от дома, я очень домашний ребенок, я привыкла вот к заботе родителей, привыкла, что я рядом с ними, и для меня, не скрою, было сложно находиться настолько далеко от родителей. И на тот момент моему другу Александру Бутримовичу поступило предложение от Валентина Николаевича Елизарева приехать работать в Минск. А Саша Бутримович, он очень много ездил по конкурсам, и Валентин Николаевич его заметил на одном из конкурсов и пригласил его, естественно, на ведущего солиста в театр. Я же поехала за компанию. Я понимала, что это другая страна. Меня это сначала слегка напугало, но географически это было гораздо ближе к Нижнему Новгороду. Уже было тепло от этой мысли, что я буду ближе к дому находиться. И приехав в Минск, я поняла, что это очень близкая к России страна, и здесь можно встретить белорусский язык, но меня тоже все понимают, и даже не зная белорусского, я могу спокойно жить, существовать, и я настолько влюбилась в Минск, и мне здесь хорошо. Знаете, приезжаешь, когда на гастроли в разные уголки мира, это интересно, это здорово. И всегда я себе задаю вопрос, хотела бы я здесь остаться жить? И вот я понимаю, что я здесь на своем месте, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, я чувствую себя гармонично, я очень люблю путешествовать, но именно вот в Минске я нашла свой дом, мне здесь хорошо. И приехав сюда, я попала в состав артистов кордебалета, потому что в Минске крайне редкие случаи, когда артиста берут сразу на ставку солиста или ведущего. То есть в основном все артисты проходят все ступени развития артиста. И я начала с кордебалета. Но в первый же день Юрий Антонович Троян выдал мне бумагу со списком партий. Двоечки, троечки, па де труа, голубая птица. То есть такие небольшие сольные партии. И я успешно начала ставить галочки напротив каждой партии. Через 2 года меня перевели на ставку солистки, когда я уже чемоданчик с партиями заполнила сольных. И вместе с переводом на другую ставку мне вручили уже новую бумажку, уже с ведущими партиями. И я их начала тоже заполнять, ставить галочки. И на данный момент я станцевала практически все ведущие спектакли в нашем театре. То есть по пальцам одной руки можно посчитать спектакли, где я не выходила в главной партии.
Thank you.
Людмила, вот как вы уже сказали, что у нас такой разнообразный репертуар позволяет раскрыть разные грани и классика, и современная хореография. Вот чем для вас классика привлекательна?
Я хочу рассказать свое отношение к классике на примере спектакля «Спящая красавица». Такой интересный момент был в моей творческой карьере. От того, что я вот желала станцевать непременно Джульетту, естественно, это очень эмоциональная партия, и мне очень нравились именно эмоциональные героини, где вот вся палитра разных чувств и эмоций, и партии у меня такие вот, как «Сотворение мира», партия Евы, да, тоже полная палитра эмоций, «Ромео и Джульетта», такие разноплановые именно в эмоциональном плане, в актерском. Мне было очень интересно именно вот актерски на сцене перевоплощаться и совершенно разные, да, Жизель, то есть там же буря эмоций просто. И в то же время «Спящая красавица», партия «Авроры» — это такая голубая классика. Естественно, там есть разные эмоции за весь спектакль. В первом акте Аврора с одними эмоциями выходит на сцену, во втором акте она проживает другие эмоции, но это не драматический спектакль, в отличие от Джульетты, да, в отличие от Ромео и Джульетты и в отличие от Жизели. То есть, когда я была совсем юная, мне казалось, что «Спящая красавица» — это очень скучный спектакль, что там слишком мало эмоций, и я не то что не хотела, я понимала, что, возможно, когда-то я его станцую, но я не мечтала о нем, то есть этот спектакль не был в списке моих желаемых спектаклей. Но когда мы начали готовить этот спектакль с Татьяной Михайловной Ершовой, мой педагог, и вместе с Константином Героником, он вводился в партию Дезире, а я вводилась в партию Авроры. У меня настолько переключилось отношение к этому спектаклю. Он по меркам балета для балерины – это очень сложный спектакль. Да, там нет привычных 32 фуэте, которых всегда ждут и в «Лебедином озере», в «Корсаре», в «Дон Кихоте», да, то есть считается, что именно 32 фуэте – это вот показатель техники балерины. В «Спящей красавице» нет 32 фуэте, но я не могу сказать, что от этого спектакль танцевать гораздо легче, чем «Лебединое озеро», например. Вот это тот момент, когда подготовка к спектаклю, к «Спящей красавице», когда аппетит приходит во время еды. И также с партии «Авроры» из репетиции в репетицию я понимала, что мне нравится вот эта вот чистейшая классика, мне нравится состояние моего тела после этого спектакля. И до сегодняшнего дня, до сих пор, когда я вижу «Спящую красавицу» в репертуаре, в афише театра, и когда вижу свою фамилию напротив принцессы Авроры, я сразу понимаю, что это витаминка для моего тела. Я вот «Спящую красавицу» называю именно вот так. Это витаминка для моего тела, потому что, станцевав этот спектакль и в процессе подготовки, репетиции, да, перед каждым спектаклем, естественно, сколько бы ты раз его не танцевал, мы репетируем его. Но «Спящую красавицу» — это тот спектакль, который минимум неделю нужно репетировать, потому что он очень сложный на выносливость, он очень сложный на частоту исполнения, и, конечно, нужно время, чтобы это все вбить, так сказать, в тело, чтобы настроить свое тело на эту партию. Но после этого спектакля я себя чувствую супер-балериной, потому что мне кажется, что мне уже не страшно ничего. То есть это такой спектакль, проверка на прочность. В нем практически 3 полноценных ПДД. «Спящая красавица» отличается тем, что все вариации у «Авроры» 5-часные. Это очень долгие вариации, длинные вариации, сложные. И после него действительно вот нарабатывается такая выносливость, и ты можешь станцевать любой спектакль.
Думками и уражениями поделилась наша гостья, прима-балерина Великого театра Беларуси, заслуженная артистка Людмила Хитрова. Протяг хуторки запрошаю послухать у наступной передачи «Натхненная музыкой». А сегодня хочу порадовать всех чудовной музыкой с балета Петра Чайковского «Спящая прихожуня». Thank you. Наша программа заканчивается. Ее подрыхтовала Зоя Перфилова. Усяго самого доброго!